Рад вас всех приветствовать, рад вам послужить словом сегодня, благословениями и обличениями поделиться с вами, которые Бог творил со мной в момент подготовки к проповеди. Сегодня мы будем разбирать уникальный текст, очень интересный текст, который находится в Евангелии от Иоанна, в 1 главе с 12 по 13 стих. Мы в прошлый раз разбирали первую половину, сегодня мы продолжаем разбирать вторую половину этого текста. Этот текст очень интересен тем, что он несет очень много жизни в себе, очень много несет благословений для народа Божьего, для детей Божьих, для нас с вами. Но в то же время вокруг этого текста ведется очень много споров на протяжении всего того времени, которое существует христианство здесь на земле. Чтобы посмотреть и правильно оценить то, что хочет нам сказать Бог, мы попытаемся сегодня углубиться в этот текст. И еще интересен этот текст тем, что в нем как бы таким наиярким образом раскрывается всевластие Божие и ответственность человека. Вся Библия говорит об этом, что Бог имеет всевластие, что Он вездесущий, что Он имеет силу, абсолютную силу и мудрость, и знание. Ну и в то же время говорит Библия о нас, о людях. Но есть моменты, есть места в Священном Писании, которые наиболее ярко об этом говорят. Понимаете, как будто айсберг из-под воды высовывается, и вот мы можем натыкаться на такие острые темы, из-за чего и ведутся всякие споры вокруг таких текстов. Как их понимать? На что смотреть, на что обращать внимание, где делать точку опоры на них? Чтобы понять, что такое всевластие Бога и ответственность человека, я хотел бы, чтобы мы прочитали один текст, который не касается напрямую нашей проповеди, но он касается всего того, что сделал Бог, и в конечном итоге он дух касается того, что мы будем говорить. Просто хотел, чтобы мы настроили свой внутренний инструмент и поняли, о чем сегодня пойдет речь. Этот текст, который я сейчас прочитаю, до того основного текста, на котором мы будем сегодня рассматривать и проповедовать. Этот текст находится в Деяниях апостолов, в книге Деяниях апостолов, в 4 главе, с 28 по 29 стих. Смотрите там, что написано. Я заранее хочу вас предупредить, что иногда, может быть, некоторые тексты Писания не будут совпадать с теми текстами, которые вы будете на доске видеть, потому что я иногда пользуюсь не другим переводом. Я иногда пользуюсь не переводом синодального, а переводом Кассиана, который был сделан чуть-чуть позже, в 1950-х годах. И он иногда передает больше, точнее, грамматику библейского языка. О чем там говорится? Смотрите, интересный момент. Как сочетается всевластие Божье с ответственностью человека? Когда Петр проповедовал после Дня Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой, он сказал такие слова. Он объясняет всю причину, почему так случилось израильскому народу. Он говорит такие слова. «Собрались ведь воистину в городе этом на святого отрока твоего Иисуса, которого ты помазал». Вы помните, что люди собрались, да, на Иисуса и казнили его. «Ирод и Понтий Пилат с язычниками народа Израиля, чтобы сделать то, чему предопределила быть твоя рука и совет». Смотрите, в этом стихе ярко видно, что люди сотворили то, что они хотели сделать. Людей никто не заставлял Иисуса брать и на крест вешать. Они сами хотели всем своим нутром распни, распни. Язычники, Понтий Пилат, и фарисеи, и книжники, все вместе, они сделали то, что хотели они сделать. Но в то же время здесь написано, чтобы сделать то, чему предопределила быть твоя рука и совет. И вот эта сложность, как вот эта вот наша ответственность и с Божьим предопределением или Божьим всевластием, как она сочетается, многие из нас понять не могут, и я точно такой же, как и все остальные. Потому что это такая тема очень сложная, я думаю, что до конца мы поймем только на небе. как вот это все, что Бог творит, как вот это, как может существовать зло в этом мире или что-то другое, и как оно все сочетается в Божьем плане. Для людей верующих, то есть любящих Бога, это очень трудно понять, как это все происходит. Мы просто верим, мы видим, да, народ сделал то, что хотел, но все-таки это было предопределено Богом. И очень много таких текстов есть. А для людей, которые не любят Бога, или которые мы называем неверующими в Христа, еще сложнее, потому что они видят, что творится вокруг в мире, зло, и они начинают, куда Бог смотрит, или что-то такое. Или они думают, что Богу до этого мира дела никакого нет. Он где-то летает далеко и с нами никаких контактов не имеет. Из-за этого мы вот этот будем сегодня текст разбирать и посмотрим. Давайте его прочитаем. Я прочитаю свой перевод, смотрите, так, чем он отличается. Вы помните, с чего он начинается? Я прочитаю, наверное, в контексте чуть-чуть, да? Помните, евангелист Иоанн начинает такое: «Был свет истинный, приходящий в мир, он просвещает всякого человека». Я переставил сразу слова, как они идут в оригинале в греческом. «Был свет истинный», то есть Иисус Христос, приходящий в мир, он пришел в мир, и только Иисус Христос может просветить человека, дать ему настоящее знание, настоящую истинную жизнь. В мире он был, то есть он пришел, преодолел эти все преграды на землю, уничижил себя до тела человеческого. В мире он был. Мир через Него начал быть, все, что существует, все начало быть через Иисуса Христа, но мир Его не познал. Насколько человек помрачился в разуме, получается. И написано дальше: «Пришел к своим». То есть, когда мы, помните, в прошлый раз разбирались, и кто помнит, что пришел своим, это значит, он пришел в свое собственное, что ему принадлежит, в свое творение. Если конкретно говорит, пришел на землю, которую он сделал тоже. И он пришел к своим, и вот этой земле он явился израильскому народу, тем, кого он избрал, быть благословением для остальных людей, и свои его, те, которые ему принадлежали всецело, его не приняли. Это еще подтверждает того, что помимо всего человечества помраченного, даже люди религиозные, которые знали хорошо Писание, которые ждали и Христа, они его не приняли. И дальше вот сегодня мы будем говорить об этом стихе, который дальше идет. «Всем же, кто принял Его, дал иметь власть стать детьми Божьими, верующими во имя Его, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога были рождены». Сегодняшнюю проповедь я построил на трех словах последних, которые произносятся в этих стихах. От Бога были рождены. И назвал ее «Дети Христа». Она очень созвучна с той темой, которую ты сегодня утром, сейчас только недавно озвучил, Володя, «Жизнь в Христе». И мы затронем эту тоже тему. Смотрите, от Бога были рождены. То есть мы сейчас поговорим об Отце нашем. Бог. Были кто? Которые от Бога? Это мы и рождены. Мы поговорим о том, как вот жизнь, которую Бог там задумал, как она передалась нам, и как, что она производит нас, какую ответственность мы несем. И из-за этого проповедь, она будет такая смешана чуть-чуть с богословскими всякими истинами, потому что люди, которые здесь стоят, мы обязаны, помимо этого, еще чуть-чуть учить людей богословию, сами учиться и вас учить. Я за этого предупреждаю, что она будет там не присутствует, но она не будет перегружена, я надеюсь. Итак, об Отце. От Бога были рождены. Бог. Самая суть хождения перед Богом и, в принципе, качество хождения перед Богом лежит в ответе на один простой, единственный вопрос. Кто главный? Все наше хождение перед Богом заключается в ответе на один единственный вопрос. Кто главный? Кто главный, Бог или человек? Смотрите, Иоанн Креститель начинает свое послание, хотя природа вся не сомневается в этом, и все не сомневается, что Бог главный, и мы-то верующие знаем, что Бог главный. Но даже помимо этого нашего знания, оно закреплено в Библии. Иоанн Креститель начинает свое Евангелие с того, что он начинает все через него. Вначале было Слово, то есть Бог, источник, первоисточник всего. И все через него возникло, все через него начало быть. То есть Иоанн Креститель дает как бы установку. Посмотрите, остановитесь и вспомните, кто главный. Кто главный? Потому что все наше хождение перед Богом, все наши неправильные дела, поступки или какие-то мысли, что-то такое, что потом нам обличает, все именно происходит потому, что мы забываем ответ на этот вопрос, кто главный. Мы забываем, что Бог главный, Его воля главнее, чем наша, и все остальное. Из-за этого христианство вот современное, если наше христианство сейчас взять, и вообще когда оно развивалось, оно боролось с этим вопросом. Все время люди, те, которые думали, что, или так подразумевали, или даже не догадывались, что они думают так, они думали, что человек тоже главный. Ну, не выше Бога, но хотя бы чуть-чуть наравне, ну, чуть-чуть пониже. И все время старались вот акцептировать то внимание, что человек обязан, он должен, он имеет силу какую-то, чтобы впустить или не впустить в себя Бога там. И вот все-таки вот 99% от Бога, но вот хотя бы 1% зависит от них, от ихнего решения, волеизлияния, принять или не принять Бога. Те же, которые понимали и боролись со своей плотью, что Бог главный, Он главный, они часто бывают, впадали в такую крайность, что фатализм, что вот все предрешено и ничего не исправишь. Одни могли, вот те, которые говорили, что человек тоже имеет свое что-то сказать, и его воля, его решения тоже очень важны, они больше уже туда скатывались, что вот только от человека все зависит. В конечном итоге он последнее слово говорит, не Бог. А те, которые туда говорили, что все предрешено, все расписано, все распланировано, и вот можно руки опустить и делать, что хочешь, и все равно ничего с тобой плохого не будет. То есть толку какого. И некоторые очень хитрые люди, я встречал таких хитрых людей, они, которые сталкивались с библейскими истинами, они говорят такое, что ну вот я-то не избранный, ну значит у меня ну, никаких шансов нет вообще. Просто, что мне толку жить христианской жизнью? Зачем мне стремиться к святости какой-то? Ну вот я просто, зачем мне прыгать выше себя? Да? Я все равно в рай не попаду, так что я буду делать то, что я делал, и оставьте меня. На самом деле просто человек прикрывает богословскими какими-то понятиями то, что он не хочет исправляться, просто-напросто хочет жить так, как он хочет сам по себе. И смотрите, вот что интересно, да, небеса проповедуют славу, да, смотрите, Псалом 18, 2 стих написано, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь, что все знает, все творение, все небеса знают, что Бог главный. Или, допустим, я такой интересный пример мне пришел в голову, помните, когда Иисус Христос ходил по земле, когда Бог спустился, и он ходил по земле, то даже вот духи нечистые падали, в Марка 3 глава 11 стих написано, духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали, ты Сын Божий. То есть, кто кричит, кто поет Богу, свят, свят Господь Саваоф, небеса проповедуют, все творение проповедует то, что Бог велик, и Он главный, и даже нечистые духи признают это. Там в мире духовном нет такого, чтобы кто, вопросов нет, все точно ясно знают, что Бог главный. Но только что интересно, что вот среди этого всего один человек только сомневается, а иногда спорит, кто главный. Один только он. Печально. Интересно, почему происходит так? Нам надо все время посмотреть, в чем первая причина, чтобы правильный диагноз поставить. Почему так происходит? Раньше происходило и сейчас происходит. Все время наши все дороги ведут нас сюда, в Эдемский сад. Ведь помните, когда Бог сотворил Адама и Еву, там еще до того, как произошла вот эта трагедия, там у них не было таких вопросов. Они делали то, что Бог им говорил. Бог сказал Адаму, назови животных. Он их пошел называть там и все такое. Но когда произошло грехопадение, что получилось? Помните первый диалог после грехопадения? Там уже не было. Человек начал припираться с Богом. Возникло альтернативное мнение Божьему мнению. Уже хитрость такая влезла в нас, что начал человек спорить, а вот все-таки ты, Бог, виноват, это же ты мне дал. Или там жена пыталась там куда-то там улизнуть там все время от своей ответственности. То есть вот этот конфликт получился. Библия конкретно в самом начале раскрывает проблему, почему так происходит. Человека с грехопадением вошло вовнутрь, помимо всего остального багажа, который он с собой несет, вошло то, что он начал сомневаться, кто главный. Получилось альтернативное мнение, которое иногда даже больше становится в собственном сознании, чем Божья истина, Божье мнение. И с того времени человек претендует на то, чтобы быть главным. Вот это наша проблема. Нету ясного понимания, что Бог главный, и только Ему вся слава. На словах, может, мы часто говорим, и так же у меня бывает, но по поведению нашему иногда получается, ага, все-таки в каких-то моментах мы главнее, чем Он. Почему так произошло? Жизнь была в человеке, которая дана была ему Богом, но вошла смерть туда. Человек умер. Человек умер полностью, и получается, что все те, кто появился, то есть мы, все потомки Адама и Евы, по сути своей, были духовно мертворожденными. Парадокс, да, который люди многие не понимают. Как так? Вот я же живу, дышу, хожу, все вижу, и как-то я мертвый. Он непонятный, из-за этого многие люди, которые склонны больше как бы делать акценты ударения на человеческом решении, они начинают эту истину чуть-чуть искажать. Иногда они, может, не понимают, а иногда сознательно искажают. Потому что если, допустим, сказать, что человек не абсолютно испорчен, мы богословно называем это абсолютной, стопроцентной испорченностью человека, то есть там нет ни одного пятнышка чистоты. Человек полностью 100% стал тьмой. Темнота сплошная. И вот те люди, которые не согласны с этим, они говорят, что нет, они не отвергают эту библейскую истину. Кстати, об этом очень конкретно говорит, и мы сейчас посмотрим эти стихи. Они отвергают эту библейскую истину и говорят, нет, в человеке что-то есть доброе. Оно спит в нем. Знаете, оно впало в глубокую спячку, оно там есть, и оно спит. И вот при определенном моменте, когда начинает Бог звать, и вот это оно просыпается, и вот оно как-то начинает там притягиваться друг к другу, и все-таки в последний момент там раз должен человек тоже руку протянуть к этому. Но смотрите, с самого начала Бог предупреждал Адама, что он сказал ему? Он сказал ему, этих стихов нет, он говорит, не ослушаешься меня, смертью умрешь. Интересное сочетание, смертью умрешь. То есть Бог говорит, если так по-другому перефразировать, по-нашему, по-русскому, то это написано, мертвее мертвого будешь. Мертвец, куда мертвее? Он говорит, мертвее мертвого будешь, смертью умрешь. Он сразу предупредил. Я не буду много текстов приводить, допустим, послание к Ефесянам во второй главе, Павел нас называет, и мы говорили об этом, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. То есть каждый человек после Адама и Евы был мертвее мертвого и был мертвый по преступлениям и грехам своим. Не было никаких шансов выйти у человека с этого ситуации, с этого состояния, никакого вообще. И вот интересно, что даже если этих текстов мало кому-то, да, допустим, то смотрите, есть какой логический аргумент. Не кто-то пришел, или Бог не послал какого-то пророка спасти нас, или Бог не сказал нам, вот именно вот достигните вот этой святости, и тогда с вами все будет хорошо, на основании чего-то вы должны сделать. Бог послал своего Сына, Бог сам пришел на землю, чтобы решить эту проблему. Понимаете, насколько была серьезная ситуация, когда некоторые люди начинают спекулировать и как-то говорят, что в человеке все равно что-то есть доброе, там, да, как бы это не до конца, он все-таки испорчен и все-таки может он сам как-то вот дойти своим умом, своим этим без Бога до такой святости, до такой точки, где он все-таки начнет понимать, что да, он грешен без Бога, имею в виду, и принимать Христа. Нет. Человек был настолько мертв, что только Бог мог прийти и только своей жертвой исправить это положение. И других шансов никаких не было. Вот почему, когда люди начинают говорить, что Дух, я же все-таки там ответил, или я там как-то его впустил в свое сердце, они уже там, они уже допускают там трещинку внутри своей веры, которая со временем может перерасти в большой ров, который отсоединяет человека далеко от Бога и лишает его всяких благословений. И смотрите, что с приходом состояния духовной мертвости человек не только потерял ясное представление, что Бог самый главный, а он потерял жизнь. Смерть пришла, жизни не стало. И интересно, что когда жизни нет, человек ее не может сам воспроизвести. Вот мы говорим об отце. Достаточно ли желание, если так перевести на наш язык, такой, на наши примеры, достаточно, допустим, ли желание только матери иметь детей? Женщина может хоть сколько хотеть иметь детей. Кто ей нужен для этого? Муж нужен, мужчина должен. В духовном плане нет женщины. Бог создавал не через женщину людей, Он сам их создал, Он сделал. То есть в таком состоянии, когда человек мертв, не когда он спит, а когда он мертв полностью, без помощи извне невозможно родиться. Никто не мог, никто не мог направить своих родителей, чтобы я вот родился или кто-то из вас родился. Никто не мог заставить родителей родить ребенка. Есть логическая последовательность. Так же и у Бога. Если человек мертвый, ему надо родиться свыше, заново, он не может заставить, ему родиться надо. А потом он может рассуждать, что-то ему нравится, что-то ему не нравится. Это уже потом. Точно же самое и здесь принцип заложен. Каждый из нас, говорит Писание, раньше, до того, как были рождены, каждый из нас был рожден когда-то свыше, если мы верующие, действительно родились свыше, то до того момента Писание говорит, что мы жили по обычаю мира сего, то есть по тем принципам, по которым существует этот мир без Бога, по воле князя, по воле сатаны, господствующего в воздухе духа, и мы были сынами или детьми противления. Помните, в прошлый раз я говорил, что те, которые отвергают Христа, они не являются его детьми. Они сыны противления, они дети дьявола, и они противятся Богу. Всячески отвергают его благодать, не признают его, активно не признают его всевластие в этом мире. И вот эту как раз катастрофу только Бог мог и прекратить. Надо, чтобы было вот это семя, которое Бог в духовном, надо было, чтобы он пришло в человека, туда вошло и появилась жизнь. В принципе, если так сказать, фактически для нас, когда мы чуть-чуть более-менее можем зарегистрировать, не когда мы на кого-то смотрим, мы можем понять, что он родился свыше, а когда примерно про себя мы думаем, мы когда родились свыше, то фактически вот как у людей, женщина ходит с ребенком и приходит момент, когда она рождает этого ребенка. То же самое получилось и как бы у нас, когда мы вот нас Дух Святой побудил, мы упали на колени или у кого как там было, плакали, рыдали, и вот получились роды. Мы фактически поняли, что мы стали детьми Божьими. Может, кого-то не сразу, но для небес был такой фактический момент, да, человек сокрушился перед Богом. Но это гораздо глубже. Мы родились еще тогда, когда Бог решил, и когда Он брал и семя положил наше. Когда ребенок начинает быть ребенком, не тогда же только, когда он родится, а когда там произошло что-то и появилась жизнь, и вот начинает он возрастать, и приходит момент, когда он рождается, появляется на свет. Так же и здесь. Из-за этого, вот, чтобы преодолеть вот эту стопроцентную мертвость, надо было духовное рождение свыше. И сейчас мы переходим к второму. Как Отец дал жизнь нам. И это очень важно, потому что для меня очень важно понимать, и я надеюсь, для вас тоже очень важно это понимать, в этом разбираться, потому что эти знания, в нашем уже возрожденном состоянии приносят очень большие благословения. Во-первых, они Богу всю славу отдают. Мы склонны такие, что у Богу чуть-чуть подворовывать славу. А когда мы подворовываем, то славу у Бога, наша душа мучается. Мы все-таки понимаем, что это нехорошо. И вот эти стихи, они направляют, чтобы Богу всю славу отдать. И в то же время они формируют в нас устойчивое понимание, что в том, что в Божьих руках все. Она капля за каплей капает в наше сердце, и мы возрастаем, укрепляемся в вере. И вот как рождаются, интересно, давайте процесс. Я вот все недавно смотрел видеосъемку свою, когда еще Альберт первым он не родился, и в тот день, когда он должен был родиться, я должен был идти в роддом, я взял на балконе и снял рассвет. Его еще не было, я думаю, ему потом покажу, как бы, как он рождался в день, какая погода была, все такое, все это. У меня такой возможности не было. Но у нас сейчас вот типа вот такого процесса происходит, мы можем чуть-чуть видеопленочку назад прокрутить и все-таки окунуться туда, как вот отец боговолил, чтобы мы появились. Как он принял решение, как рождаются. Но это не секрет для нас, как рождается. Как в мире рождается человек, для чего это надо. Так, в принципе, и в духовном моменте то же самое, Бог использует те же самые образы, чтобы нам можно было понять. Написано в 1 Петра, 1 глава, 23 стих, написано, что будучи возрождены не от тленного семени, как раз это касается тех же наших стихов, когда Иоанн говорит, что мы, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, да, родились, не от тленного семени, не от наших желаний, написано, но не от нетленного, через живое пребывающее Слово Божьего. Человек не мог вот это нетленное семя в себе произвести. Оно должно было прийти из нейра, из зачатия, что произошло в человеке, через Духа Святого в нашем духе. Через живое пребывающее Слово. И, в принципе, суть рождения свыше завязана на одном единственном слове, об котором Евангелист Иоанн говорит. Написано, смотрите, в Иоанна 1 глава, 12-13 стихе, который наш основной текст, там написано, всем же, кто принял его, дал иметь власть стать детьми Божьими. Суть рождения свыше завязана на этом слове, дал. Я когда разбирал эти слова, я понимал, насколько бывает, мы упускаем вот этот момент, когда мы перевод читаем, и когда он еще чуть-чуть не точен. Я когда вот эти вот брал слова и смотрел, что они значат в греческом, они для меня были проблемы в том плане, что все слова вот эти вот «дал», «принял», допустим, и «родились», они стояли в такой форме, в которой в русский язык уже 500 лет не употребляет. И эти слова сами в себе, внутри, допустим, «он дал», и я написал «он дал», и в переводе «Бог дал», они несут такой смысл в себе, что это только могло прийти от Бога, и только Он мог со своей стороны это инсценировать. Что Он туда вложил. Сам оригинал греческих слов другого не подразумевает под собой. Вот те, кто писал это евангелист Иоанн, и те, кто читали оригинал, для них не было таких проблем, что я принял от меня, я вот принял, от меня зависит. Все эти слова полностью говорили, они стоят в такой форме, аорис называется, и которое, что пришло с неба, и только Бог мог сделать и вложить, и вот там она появилась, эта жизнь. Бог дал. И это не зависит от объекта, понимаете, некоторые говорят, ну да, Бог должен вот принести мне, а я все-таки, моя ответственность это взять. И сразу вот этот маленький процентик туда попадает, трещинка в нашей вере. Бог главный, но я тоже главный. Я могу взять, а могу не взять. Но здесь подразумевает то, что Бог берет и это семя вкладывает туда, в сердце. Это то же самое, если бы ребенок говорил, я мог родиться, а мог не родиться. От него зависело, да, допустим. Это противоречит логике. И интересно, что вот сам даже вот этот Иоанн Креститель, 3 глава, 27 стихе, он тоже ясно, понятно, Библия об этом говорит, что он говорит такие слова. «И сказал Иоанн ответ своим ученикам, когда они спрашивали про Иисуса, он говорит, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Как бы человек ни хотел, но он не может ничего такого в себе возрастить, если не будет дано ему с неба. То есть все, кто из нас стал верующими, любящими Бога, это пришло к нам с неба, от Бога. И если вы там туда примесь своего чего-то добавляете, то она, вера эта начинает чуть-чуть загрязняться. Потому что я знаю, что от Бога, то истинно, верно, точно, стабильно, оно достигнет своего. Если что-то от меня, оно неустойчиво, изменчиво и так далее. Оно нестабильно. И помните, что как раз, мы, если Бог нас благословит, и мы дойдем до 3 главе, там есть диалог Никодима с Иисусом, Иоанна 3 глава, 8 стих. Помните, что сам Иисус сказал Никодиму по этому поводу? «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Это значит, что он пришел от нас и ушел. Значит, ты не знаешь, когда, в какой момент Дух Святой осенит тебя, семя вложит Бог в тебя. И ты не можешь сделать так, что ты направишь на кого-то этот Дух Святой. Он пришел к тебе, ты не знал откуда. И кому он придет, ты тоже, куда уходит, ты не знаешь. Ты не можешь Богу заставить кого-то родить свыше, чтобы он родил. Он делает это сам по себе. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть, к чему я говорю? Духовное рождение, воскрешение нельзя вызвать или стимулировать человеческими усилиями. Мы должны это понимать. Тогда это практически касается наших молитв. Мы молимся о людях, которые, чтобы Бог их возродил, но мы просим Бога, а не указываем Богу, что делать. Качество сразу меняется, когда мы понимаем, как это все действует, и на многие это отражается вещи. И смотрите, интересный стих такой, который вот касается как раз жизни со Христом, это тема, которую Володя поднял, находится в Тита, послании к Титу, 3 глава, 3 по 7 стих. Смотрите, написано, который также подтверждает вот эту всю библейскую истину. «Ибо были некогда и мы несмысленными, непокорными, заблуждающими, рабами разных похотей и наслаждений. Жили в злобе и зависти, гнусные, ненавидящие друг друга. Когда же была явлена благость и человеколюбие Спасителя нашего Бога, то не делами праведности, которые мы бы сотворили, но по своей милости Он спас нас через омовение, возрождение и обновление Духом Святым, которого Он излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками в надежде жизни вечной». Благость и человеколюбие не по нашим делам, но по милости Божией мы стали Его детьми. Из-за этого Иоанн говорит, что не от хотения крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, не от каких-то человеческих желаний и возможностей, но от Бога были рождены. Ну и немаловажно, здесь уже указ, вы прочитали, немаловажно понимать, на основании чего Бог желает возрождать людей. Также и Петр говорит, 1 Петра, 1 глава, 3 стих, написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас в надежде живой через воскресение Иисуса Христа из мертвых». Знаете, есть люди, которые, допустим, думают, что вот они могут возложением рук передать благодать человеку, крестить его Духом Святым, возродить его к вечной жизни. Есть люди, допустим, говорят, которые практикуют какие-то практики. Поставь там что-нибудь, помолись где-нибудь там, сходи кому-нибудь, кто за тебя помолится там, соверши какой-то ритуал. И люди обманываются, людям, когда человек думает, что он может повлиять на это, то, естественно, он цепляется за это, а входит, чтобы молить у Бога милости, чтобы он смилостился над ним. А ему легче совершить какой-то ритуал, куда-то сходить, что-то поставить, что-нибудь поджечь там, не знаю, какую-то жертву принести. И душа успокоилась, совесть успокоилась, и вроде у меня же все нормально. А я знаю, в католической церкви, допустим, они говорят, что ты чаще на причастие ходи. Вот в момент причастия, вот получается, что жизнь в тебя входит, они же верят, что вот это настоящая кровь Иисуса, и вот это хлеб, это настоящая плоть они едят, и что вот эта энергия, когда они пьют, это передается, человек получает заряд энергии, и надо почаще ходить, чтобы в состоянии в таком находиться, причищенном, как бы получается. Потому что есть такая опасность, что если ты вот причастился раз, я просто как пример говорю, причастился раз, и ты давно не ходил, то у тебя этой энергии не стало, и в этот момент тебя хоп, Господь забрал, и ты не попадешь на небеса. И чтобы быть уверенным, надо почаще причащаться, чтобы вот эту энергию в себе носить, чтобы чистоту вот эту иметь, лучше каждое воскресенье, а лучше на несколько раз в неделю, чтобы вот эти сроки, промежутки между причащением были насколько можно меньше, чтобы была уверенность, когда Иисус придет, чтобы ты оказался на небесах. И таких очень много всяких учений, таких очень много всяких дел, но Бог говорит не по своим делам, не по своим движениям каким-то, а по милости только по моей. И из-за этого, еще помните, когда Павел писал Коринфянам, примеры библейские такие всплывали, коринфяне тоже получили возрождение, но что с ними произошло? Они быстро ушли в самоправедность, самогордость. Они возгордились, они уже царствовали, как Павел про них говорил. Они уже получили какие-то теологические знания и начали надмиваться один над другим. Разделения произошли в церквях. И он ему говорил, Павел, 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих, «Ибо кто отличает тебя?» Вот он обращается, «В чем отличие тебя от всех остальных?» Какое вы отличие имеете, различие? Никакого, он говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. Он обращается к человеку, говорит, вот скажи мне, вот все, что есть у тебя в округе, все есть во всем мире, все, что у тебя есть дома, допустим, что есть такого, чтобы ты сотворил сам, а не Бог? Что ты имеешь такого, чего бы не получил, чтобы тебе не было дано от Бога? Когда люди впадают, теологи впадают в всякие дискуссии такие, где вот все-таки должен Бог возродить человека, или должен человек сначала принять верой Бога, а потом Бог откликнется на это. Все это ведет к тому, что они говорят, что есть что-то, а что они не получили. Это абсурд. Абсолютно все на земле, абсолютно все, что на нас, у нас в карманах, дома стоит, все, что мы видим и слышим, все, что мы можем себе представить, Бог сделал, это пришло с неба. Ничего, ни одной клеточки в нашем организме нет такой, что это наше. И вера, когда говорят, вера наша, или вот моя воля свободная, наша. Нету ничего, никакой волны физической, ничего вообще нету того, что Бог не сотворил. И это говорит, кто главный. Вот к этому надо как раз стремиться. А кто главный? Почему Писание учит нас тому, что не делами праведности, которые мы бы сотворили, но по своей милости Он спас нас? Оно учит нас для того, чтобы мы ясно понимали, кому принадлежит вся слава и кто главный. Всегда, когда вы хотите что-то сотворить, вспоминайте, кто главный. И оно иногда будет отрезвлять. Иногда мы несемся по жизни с такой скоростью, что мы не забываем себе задать этот вопрос. Я то же самое. Вот когда я готовился, меня оно тоже конкретно обличало. Я знаю, что во многих местах я забываю, что вообще Бог есть. Потом только спохватываюсь. А особенно, кто главный. Оно влияет тоже на некоторые вещи, который происходит в жизни. Итак, для чего нас Бог рождает духовно? Маленький итог подвести. Есть на это две веских причины. Во-первых, Ему надо возродить нас, потому что мы духовно мертвые были. И также любого человека Он должен возродить нас. А во-вторых, небеса без этого закрыты. Человек не может попасть на небо из-за того, что он что-то делает, что-то соблюдает, что-то, допустим, жертвует, что-то делает, строит, не знаю, там, какие-то вещи делает, но и думает, что вот он попадет за этого на небо. Не попадет. Ногой человек перед Богом. Только до того, когда Бог возродит его. И каков результат? Вот как раз результат того, помните, как в мире, да, человек зачался, родился, начал чуть-чуть ориентироваться в этом мире, начал там маму признавать, папу узнавать, там улыбаться, там вот такое, все такое началось у него. То же самое происходит и в нашем духовном мире. Бог возрождает человека, и что результат, плод какой происходит у человека? Человек принимает Бога, и человек начинает верить Богу. Не в Бога, в его существование, а в Богу верить. То есть, как в жизни в нашей есть логический порядок вещей, так и в духовном. Написано, всем же, кто принял его, верующим во имя его. Это завязано от одного слова. Он дал, и человек мог принять Бога. Он дал, и в человеке, который принял Бога, начинает возрастать вера. И она возрастает так же, как и внутренний человек возрастает в человеке. Сначала она детская какая-то, потом она становится серьезнее, более осмысленной, потом все больше и больше. И когда говорит же в Писании, вы дети, вы отроки, вы мужья. Помните эти слова? Вы победили лукавого, да, вот эти все. Показывают, что в этом состоянии человек может возрастать духовно. Вера его растет. То есть, нету такого, что нам ясно надо понимать, не по моей вере Бог меня спас. Не из-за того, что я его принял, Бог меня спас, а потому что он дал мне, он возродил меня, и я его принял, я уверовал. Что иногда люди не фиксируют, как это происходит, но порядок духовный таков. И смотрите, маленький тест я хотел для вас сделать. Мне интересно, как вот сейчас внутри себя ответите на него, на маленький вопрос такой. И смотрите, есть после того, что мы уже говорили, вам, наверное, будет легче это сделать. Вот есть люди, допустим, они говорят как? Верующие люди, любящие Бога. Они говорят как? Я верую, и потому я спасен. Логически правильно все. Для спасения нужна вера. И они говорят, я верую, и потому я спасен. А другая часть христианства, они говорят, я спасен, и потому я верую. Вроде бы небольшая разница, но оно имеет последствия очень громадные. Начало и последствия. Я верую, и потому я спасен. И будет говорить, я верую, и потому я спасен. Основание спасения – моя вера. И хорошие, благочестивые слова. Вера нужна для спасения. А другие говорят, я спасен, и потому я могу верить. Посмотрите, как вы отвечаете на это, как вы подумали, какие у вас первые были мысли. Потому что, ладно, сейчас мы провели небольшую такую дискуссию по этому поводу, и было легче ответить. Но когда людей спрашиваешь врасплох, то сразу получаешь такие всякие ответы, которые показывают, что может человек и не понимает, а может он так убежден в этом. И там же в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, чтобы раз и навсегда стереть эти все непонятности. Он говорит, кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Уверовали, но при том, поскольку каждому дал Господь. Какой же вывод напрашивается из этой всей теории, как бы, да, такой, который напрямую касается нас, напрашивается вывод очень простой. Божье Слово конкретно говорит в том отрывке, который мы разбираем, что только рожденные Бога от Бога являются Его детьми. Не те, которые соблюдают ритуалы или, допустим, регулярно ходят в церковь или такого, но не имеют жизни в себе. Нет. Только рожденные от Бога являются Его детьми. И только рожденные Бога являются наследниками всего того, что Бог Отец им приготовил. И евангелист Иоанн возвещает, что лишь возрожденный обретает Христа и получает власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. И в Титов, который мы уже прочитали, 3 глава, 7 стих написано, чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками в надежде жизни вечной. То есть эта истина, которую мы об этом говорили, о котором говорит Священное Писание, она раз и навсегда отметает все возможности манипулировать Богом. Сейчас очень много людей вокруг есть, христиан, которые пытаются манипулировать Богом. А по сути это язычество. Человек не может воздействовать на реальность, которая ему недоступна. И все это колдовство, или все эти ритуалы, там, или бесогонство, или еще такие, это все такое, когда человек хочет воздействовать на то, что ему недоступно. Но это отметает. Но рождение свыше – это не все. И вот это последнее осталось, она как раз полностью для, и касается нас. То есть Иоанн Креститель и в своих посланиях, и в Евангелии, да и вообще вся Библия подразумевает то, что рожденный свыше будет жить духовно. То есть рождение свыше ведет к духовности. И это побуждает перейти нас к третьему, последнему разделу – дети. От Бога были рождены дети Христа. Мы говорили об Отце, о рождении, как Он это передает через семя. И что получается потом? Дети, мы с вами, милые детки, милые послушные детки получаются на свет. Да? Дети. Ну, это обширный вопрос, как Бог о Боге, сколько книг написано, вся Библия о Боге говорит. О возрождении, о спасении тоже вся Библия говорит, и о детях. Но мы заострим на одном самом важном вопросе внимания, который касается детей. Как вы думаете, какой это вопрос? Я уже как бы сказал подсказку. Я думаю, что да. Кто сказал? Послушание. Да. Что вы как родители, или как, когда были родителями, дети маленькие, что вы от них требовали? Чтобы они вас слушались? За что они у вас получали и получают? Когда они получают? Если вы в здравом уме, и с вами все в порядке. Когда они от вас получают? Когда вы их не слушаетесь? Или вас не слушаются? Почему родители наказывают детей? Из-за непослушания. И когда мы, я вот как раз думал пример непослушания, когда мы непослушны, но приведу как раз пример из Петра, мы же проходим все Петра, сейчас Яков проповедует по нему, и там как раз об этом очень хорошо говорится, и мы возьмем для себя очень практически. Я поделюсь с вами одним благословением, которое на меня очень страху много нагнал. Я поделюсь с вами, не одному же мне сходить со страхом здесь. Так вот. В одном моменте, Петр, я когда изучал вот послание Петра, Якова, Иоанна одновременно, когда я разложил эти все послания на своем большом столе, и когда я их читал так вот в одной вот этой, сразу за раз вот так вот, то я видел, что это три апостола, три столпа в церкви, которые говорили об одном учении. Они же были тремя столпами в Иерусалимской церкви. За это, когда говорил Иоанн, Петр или Яков там, да, они все вокруг да около в одном. Видно, что были они как три пресвитера, три пастора одной церкви, и они учили народ в одном, только с разных сторон это все обыгрывали. Из-за этого, я думаю, Петра приведу, и он говорит много о детях тоже, и будет тогда все понятно, о чем там идет речь. То есть в одном моменте мы страдаем за послушание, когда мы непослушны заповедям Божьим. Вот вы что-то сделали не так, как Бог говорит вам, и вы всегда будете получать плод не тот. Какой-то у вас конфликт произойдет с кем-то, потом надо будет его разрешать, там как-то это все по-новому учиться, потом опять же на те же самые грабли наступить. Все из-за того, что бывает, человек не знает волю Божью, но когда он знает ее, он ее просто не исполняет. Допустим, пример, человек взял что-то не свое, естественно, его накажут, если поймают. И он будет страдать за свои проступки, как апостол Петр говорит. Если вы застрадаете за свои проступки, ну какая от этого польза? Вы терпите за свое. Есть второй момент, которого страдать могут христиане. Мы, дети Божьи, страдать могут, когда они вот именно одеяло на себя перетягивают. Когда они думают, что они главные или чуть-чуть маленький, но босс, да, и они начинают перетягивать одеяло себя, подстраивать библейские тексты про себя. Тоже может человек страдать, потому что он искажает Божье Слово. И это может выражаться, как и в депрессиях. Человек уныл, он думает, что вот Бог его все-таки где-то потеряет. Или что-то с ним все случится, что он отпадет от благодати Божьей. От спасения, я имею в виду. А с другой стороны, это может вот именно, когда человек начинает подгонять, когда он видит какой-то текст, и вот ему надо исправляться, он не хочет, и он начинает его по-другому толковать, изменять его значение. И учить других. И он тоже от этого будет страдать. Но все это плоды одного корня. Мы забываем, кто в доме хозяин. Когда ребенок хочет своими проблемами, своими силами решить проблему, или он идет к отцу, чтобы отец ему помог. Но что говорит нам отец? Смотрите, что говорит в послании Петра. Написано, как послушные дети, не применяйтесь к прежним похотям, бывшим неведению вашим. Я два современных перевода прочитал. Интересно, вот это как написано. Подобно послушным детям, если вы дитё Божие, то написано, перестаньте жить по своим неблагочестивым желаниям, не позволяйте управлять вами теми желаниями, которые жили в вас, когда вы еще пребывали в неведении. То есть, когда человек помрачен в разуме, был стопроцентно, то он пребывал в неведении, он был по своей сути противником Бога. Когда Дух Святой просвещает человека, это неведение начинает потихоньку рассеиваться. Вы не замечали такого, что жизнь, бывает, в вере усложнилась? Раньше, допустим, пример, там, ну вот они виноваты, раз развернулся спокойно и заснул, а я белый, пушистый. А теперь-то Дух Святой начинает обличать, а я-то же там тоже это. А чем больше думаешь, тем там больше я же, чем они. И уже и ночь не спишь, и ждешь, когда же быстрее перемириться или что-то такого. Потому что Дух Святой показывает, Он показывает, что мы раньше не замечали этого, сейчас мы начинаем замечать. И что дальше Он говорит в 15 стихе 1 главы? Написано, «Но подобно призвавшим вас святому, и сами будьте святы во всем своем поведении. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Я помню, как-то я давно проповедовал, и как этот стих тоже касался, то одна женщина мне после проповеди сказала, я не могу так жить. Как это так вот? Написано, будьте святы. Я не знаю, как это так. Я не могу так жить. Она честно призналась. Я не знаю, кто что вкладывает в это слово, в свят. Но Библия конкретно говорит о том, что будьте святы, да, это значит, живите по слову, стремитесь очищаться Словом Божьим. Это не так, что вот вы вообще прям чистые, непорочные, совершенные, да, будьте. Это невозможно. Очищайте себя, будьте святы, стремитесь жить так. Но дальше, что более того, дальше Петр говорит, 17 стих, «И если вы призываете как отца, то есть если вы зовете Бога отцом своим, если Он действительно ваш отец, а вы Его дети, Он говорит, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. И вот о чем здесь речь? Как раз я с этим страхом и хотел вам поделиться с вами. Да? То есть мы призываем Бога как Отца, и Он нелицеприятно судит, то есть Он не смотрит, у Него нет любимчиков, о, этого я накажу за это, а за этого то же самое я другого не накажу. Он нелицеприятен. Мы Его дети, и Он свят и справедлив. То, что Он свят, Он должен справедливо судить нас, детей, в семье. Не закрывает Он глаза на кого-то, а другого открывает и еще больше его ругает, чем другого. Нет. То написано, Петр говорит, то со страхом проводите время странствования вашего. Так чего же должны бояться Божьи дети? Ну да, это последствия, да, но мы сейчас посмотрим, как понимать слова апостола Петра со страхом, дети Божьи, проводите время странствования вашего на земле. Некоторые, как я уже говорил, некоторые дети Божии понимают эти слова, что они могут потерять спасение. Но если мы читаем то, что говорит и апостол Иоанн, евангелист Иоанн в этом стихе, когда он говорит, что Бог возродил нас, это пришло сверху, он вложил в нас семя. Допустим, или помните слова в Ефесянам, когда написано, что он запечатлел нас Духом Святым. То есть вот это слово «запечатлел», оно «рабон», я как-то говорил, в современном греческом языке оно значит «Бог обручился с нами». А в старом греческом языке это означало, что Бог внес залог, Дух Святой оставил залог, который является гарантом того, что это свершится там на небесах. То есть мы как бы имеем предвкушение в небес и носим этот залог себе. И эти стихи конкретно говорят, да даже если вот в Римлянах 8 глава 9, 11 стих написано в 11 стихе, если ж дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас. То есть Библия конкретно говорит, если вы возрождены от Бога, а не своими усилиями какими-то там, то это стабильно, и Бог достигнет своего. Написано, ваша жизнь сохранена с Христом в Боге. Так в каком же страхе тогда, говорит Петр? Если он говорит, со страхом проводите время странствования. Перед чем должны иметь страх дети Божьи? И вот здесь один такой есть момент, когда апостол Павел писал во 2 Коринфянам, в 5 главе, 10 стихе, там написано, ибо должно нам всем быть явленными, как есть перед судом Христовым, с тем, чтоб каждый получил за то, что он сделал в теле, будь то доброе, будь то плохое. Знаете, есть разные суды в Библиях написано. И один суд называется судилище Христово. Есть суд перед Белым престолом, там, где будут осуждены неверующие люди, те, которые не приняли Иисуса Христа. Но есть судилище Христово, оно не касается всех, оно касается именно тех людей, которые в эпоху церкви жили, это подтверждается в Священном Писании, но это другая тема, я просто скажу вам сейчас так. И это судилище Христово, это судилище Христово предстанем все мы перед Христом, перед нашим Отцом Небесным. И Писание конкретно говорит, чтобы каждый получил за то, что он сделал в теле, будь то доброе, будь то плохое. Вот часто люди, или мы, которые верим, что мы не можем потерять спасение, и оно, вера, наше убеждение основывается на Библии, так говорит Библия, не как люди говорят, не Кальвин или не теология какая-то говорит, а Библия говорит конкретно об этом. Мы верим так, но мы в то же время и попускаем этой истине, чуть-чуть как бы, чуть-чуть начинаем жить не так, как говорит эта истина. Есть такая гипер обвиняет людей, и нас тоже в том числе, кто так верит, что потерять спасение нельзя, они обвиняют как гипер людей, которые верят, что вот и все равно, что делай в жизни, все равно в рай попадешь. Мы же так не верим. Нет. И апостол Павел так не учил, и люди нападали на него за это. И он говорит, проклят тот-то говорит, что мы так учим. Мы так не учим. Но когда люди приводят вот такие стихи со страхом или еще другие места, которые говорят, что можно потерять спасение, на самом деле, когда в контексте читаешь, не идет речь о потере спасения, а речь идет о потере награды. Да. То есть спасение, оно дается как дар, Бог рождает нас свыше. А раз и навсегда, это значит, что мы будем на небе. Тот, кто рожден свыше, от Бога. Но награду мы можем потерять. Вот это все, как мы здесь живем, оно отразится там, на небе. И мы предстанем перед судилищем Христова. Не надо смешивать, что в неверующие верующие. Именно те, кто жили в эпоху церкви, и не старозаветные верующие. А вот именно те, мы, которые живем в то время, когда Иисус умер и воскрес, и мы предстанем перед судилищем Христова, и каждый получит за то, что он сделал в теле, будь то доброе, будь то плохое. Посмотрите, как Павел раскрывает эту истину. 1 Коринфянам 3 глава 11-17 стих. И мы все знаем эти истины. Смотрите. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. То есть Бог основание ложит, Он возрождает нас, Бог. Никто не может другого основания положить, только Бог, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Вот интересно, смотрите, каждого дела обнаруживаться. Мы часто склонны в нашей огромной большой семье детей Божьих сравнивать себя с другими детьми. Вот одна говорит, ну у меня такое служение не очень яркое, я на кухне, допустим, служу. Там, или кто-то говорит, а я подметаю всего лишь. Я не проповедник, не пастор или что-то такое. Но тут дело говорится, смотрите, каждого дела обнаружится. То есть Бог, как детям Божьим, дает какое-то дело, каждому свое. И что для Бога самое главное? Чтобы мы были послушны. Когда Павел писал Тимофею наставление, он говорил, одно слово повторяется во всем послании, благочестие, стремись к благочестию. Что это значит? Будь послушен слову. Когда апостол Петр писал первое свое послание, в первой главе 3 раза встречается послушание. Слушайте слово. То есть берет Бог, дает вам какое-то дело. Может, в ваших глазах это не кажется таким большим, но Он вам доверяет его. И что говорит Писание? Надо, чтобы каждый оказался верным в этом деле. Бог не будет оценивать то, как сравнивать его с другими делами других верующих. Будет сравнивать вас с тем делом, какое он вам доверил, насколько были вы верным этому исполнению этого дела. Насколько ли вы были послушным этому слову. И это касается каждого из нас, меня, вас, всех детей Божьих. И смотрите, что он дальше делает. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Если он был верен Божьему Слову, был верен исполнению этого дела, он получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам не спасется, но так как бы из огня. Помните, как головня из огня, да? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, этот храм вы. То есть мы дети Божьи. Спасение мы не потеряем, оно раз и навсегда дается. Тот, кто верит, что он потеряет спасение, он просто допустил трещинку в своей вере и где-то там сделал так, что он тоже имеет какой-то вес, а не только Бог. Но мы верим, что Бог главный, Ему все принадлежит. И мы не потеряем спасение, мы будем на небе, но мы можем быть посрамлены на небе, когда Бог не даст нам той награды, которая была нам приготовлена. И здесь мы можем влиять на то, что с нами будет там. Какие мы будем там? Потому что я тоже раньше думал, и где-то я слышал, так учили людей, что на небесах все будут равны. Но это не библейское учение. Библия конкретно говорит, Иисус Христос из-за всех учеников кучи, которые за Ним ходили, Он 70 избрал, а потом из 70 еще и 12, и только из этих 12 3 с Ним постоянно были. Это показатель того, что есть разница у Бога какая-то. В плане спасения все спасутся, но там есть, в Библии написано, что они будут как яркие светила некоторые. Некоторые будут иметь привилегию править с ним в тысячелетнем царстве. Там много всяких вещей, это отдельная тема глубокая, конечно, об этом надо отдельно говорить. Но для меня, лично для меня, когда я готовился к этому, для меня это было как голодным душем. Ведь часто не потеряешь спасение, но вроде и спокойно. Ну да, где-то как-то там не получается мне послужить, где-то что-то еще, или у вас там. Но все равно как бы так успокаивают. Может, кому-то это и достаточно. Как-то я слышал один разговор, пастор говорит, знаешь, другому говорит, видать, у Бога есть такие овцы, которые зажгли в загон, легли на пол и больше ничего не делают. Никак, да. Ну да, по идее, это его овцы, они в загоне. И враг их не тронет. Но каждого дело проверится огнем. И у кого дело, которое он устроил, стоит, тот получит награду. И из-за этого это большим и стимулирующим фактором. Не конкурировать с друг другом. не спихивать с дистанции другого, а чтобы мне достать награду, а быть верным в своем служении на тот момент, на который Бог вам дал это служение. И исполнять его верно, и быть послушным Слову. И в Библии конкретно говорится, что Бог будет судить на Христос, когда предстанем перед судилищем Христова, Он будет оценивать нас по своему Слову, насколько мы были Ему верны. Из-за чего вот эта четвертая глава послания к Ефесянам, которую мы тоже проходим здесь в церкви, я знаю, да? Такие примеры, когда он говорится совлечься и облечься, когда старую одежду снять и одеть новую, когда этот принцип замещения, никогда, допустим, вот вы, я сейчас поговорю, как к этому стремиться, да, но и заранее чуть-чуть, может, залезу туда, как сделать так, чтобы не потерять награду? Тоже вопрос такой. Как сделать так, чтобы быть послушными, да? И смотрите, там в Ефесянам, я приведу тоже пример, нам близкий. В общем-то написано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Мало просто перестать гнилые слова говорить, но внутри их держать там в себе, да? Ну, это хотя бы уже победа, с одной стороны. Но там написано, да никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе. А не просто доброе, а для назидания веры. Не просто какая-то добрая болтовня, никакая там гнилая, там все такое, никого не обсуждаем, просто болтаем о природе, красиво, все хорошо, и у нас... Оно не просто какое-то гнилое слово, а доброе слово. Не просто доброе слово, а для назидания веры. И не просто для назидания времени, а чтобы оно доставляло благодать слушающим. Даже не просто какая-то такая религиозная болтовня, она целенаправленная, чтобы она доставляла благодать слушающим. Это замещение. Ругался, перестань ругаться, но этого мало. Надо говорить что-то, что доставляет благодать слушающим. Менять. А это с плюса на минус, черное на белое вообще поменять. Или когда он говорит в 4 там же главе, он говорит, кто крал, впредь не кради. Принцип замещения, снимание старой одежды. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками доброе, дабы было из чего уделять нуждающим, я точно так не помню. Но принцип такой, что не просто не кради, а раньше крал, забирал чужое, а теперь иди трудись, работай, чтоб не красть. Своими руками работай, не командуй, чтоб кто-то за тебя там что-то делал. Своими руками работай, ну это так, может разные применения было. И не просто, чтобы вот теперь я не краду, а теперь я вот зарабатываю зарплату, а чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Раньше отбирал, теперь отдавай. А где-то на середине остановимся, все, не функционирует, не действует. Не до конца послушно, значит. И это меня касается и вас. Я думаю, если я такой, вы же тоже мало чем там отличаетесь, потому что мы все это... подвержены в этом мире этому греховному воздействию. И давай в конце я хотел бы, смотрите, сам евангелист Иоанн в первом послании своем говорит такие слова во второй главе, в 29 стихе написано, если вы не знаете, или если вы не знаете, что он праведен, то есть он свят, знайте, что и всякий, делающий правду, рожден от него. И написано, рожденные от Бога творят правду. Нам надо учиться этому. Мы не потеряем свое спасение, но награду можем потерять. Кому-то это все равно, то, конечно, но мне лично не все равно. Награды ближе быть с Христом. Всякие награды могут быть. Я не знаю, почему бы нет. Некоторые говорят, ну как это? Помните вопрос, когда задавали апостолу Иисусу? Вот мы последовали за тобой, а что же нам будет? Ну, мы скажем, ну, какой нехороший вопрос. Ну, стыдно же, да, так вот, что же нам будет? Да ладно, Яков там в Старом Завете, там, если ты мне дашь то и то, то я тебе там, да, условия поставил Богу там, и он ему сделал так, тогда я буду тебе верен. А не конкретно, а Иисус не нашел вопрос этим плохим. Они его спросили, а что же нам будет? И помните, он говорит, что вам все воздаться во стократ, да? И также мы, вот мы следуем за Христом, да, мы имеем благословение, мы рождены свыше. Конечно, это уже все, мы перешли из смерти в жизнь, нас Бог перевел туда. Но возрастать-то как-то надо. Каждый получит свою награду. Даже может быть такое, что проповедник не получит такой большой награды, как какая-то бабушка, которая была верная Слову Божьему и делала то верно свое дело, наедине там с Богом, Бог это все видел. Здесь не в этом плане. Но смотрите дальше, что дальше идет. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Помните? «Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». О чем здесь речь? Мы согрешим, согрешаем каждый раз. Но есть разница в том, что мы не живем в этом грехе. Мы пытаемся и освободиться от него, убрать его, облечься в новое. Тот, кто пребывает в грехе и не хочет с этим мириться с этим, да, и с одной стороны, конечно, мы можем такого спросить человека, а рожден ли ты свыше? А если ты рожден свыше, то ты будешь как огня, головня из огня спасен. Тебе это надо? Нет. Дальше, они любят друг друга. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Это не значит, вот сейчас мы все стремимся любить друг друга, мы учимся любить друг друга. А это тоже подразумевает, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Много всяких применений у кого. И что дальше? Возрожденные от Бога верят в Христа и побеждают мир. 1 Иоанна 5:4. Потому что все, рожденное от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша. И в конце я хотел бы напомнить и себе, и вам такие слова в Ефесянам 2:10, которые написано: «Ибо мы Его творение, будучи созданы во Христе Иисусе на добрые дела, в которых Бог предназначил нам ходить». Давайте с Саней помолимся. Я знаю, что в этом мы много согрешаем. И давайте попросим у Бога сил, чтобы мы действительно не просто были на небе, а еще и получили награды от того, те награды, которые Бог уже приготовил, хочет нам дать. Славлю Тебе и благодарю, Отец Небесный, что Ты стал нашим Отцом, что Ты решил стать нашим Отцом, что Ты, Господь, послал жизнь к нас, наше сердце, вложил это семя, которое легло на благоприятную почву, которую Ты приготовил, Господь, что это семя возрастает, что новое рождение произошло в нас, что Ты, Господь, поливал это семя и поливаешь, что внутренний человек нас возрастает, а ветхий сливает, потихоньку увядает. Благодарю, Господь, Тебя, что Ты ведешь нас к этой небесной цели. Благодарю Тебя, что Ты Бог наш, что Ты напоминаешь, что Ты главный. Боже, Ты знаешь нас, своих непослушных детей, привередливых детей, капризных детей. Ты знаешь каждого по имени и знаешь сердце, Ты видишь сердца наши. Но мы забываем об этом часто, Господь, и мы просим, прости нас и даруй нам силы быть послушными Тебе. Даруй нам применять это Божье Слово в этих мелких ситуациях, которые сваливаются на нас каждый день, когда мы даже не ожидаем, что они произойдут с нами, а потом согрешаем перед Тобой. Мы благодарим Тебя, что Твоя рука не отходит на нас, от нас, что Ты, Господь, прощаешь нас, научаешь, обличаешь, укрепляешь в вере, Господь. Я Тебя прошу за себя и за всех моих братьев, сестер, которые принадлежат Твоей огромной семье, детей Божьих. Прости, научи нас, Господь, и прости, и научи, чтобы мы были достойны Твоих наград, которые Ты желаешь нам дать там на небе. Конечно, мы своего сердца стремимся быть на небе не за того, что там какие-то награды, Господь, и мы знаем. Но раз Ты хочешь их нам дать, и мы хотим их иметь, мы не знаем какие-то награды, близкое общение с Тобой и еще что-то такое великое и благословенное, Господь, дай нам не разменивать их на какие-то временные, тленные вещи, которые все равно разрушатся. На те какие-то награды от мира сего, которые ничего не строят по сравнению с Твоей славой, с тем, что Ты хочешь нам дать. Благодарность Тебе за это слово, за то, что Ты помог, дал силы подготовить мне эту проповедь. Ты знаешь мои немощи, Господь. Благодарю Тебя за всех, кто здесь присутствует, и нет никого, если тех, кто нет. Благослови их тоже. Прослався в наших сердцах, Бог наш. Аминь.